Радио Прага. Новости.
Президент хочет расширить лимиты угледобычи в Чехии. Ремонт 2 километров магистрали может обойтись в 1 000 000 000 крон. На депутатские мандаты претендуют 20 представителей цыганской диаспоры. Президент Чехии Милош Земан высказался за расширение лимитов добычи угля на севере Чехии. Если придерживаться установленной ранее границы, то без работы останется более 8 тысяч человек, заявил президент. Особенно для жителей города Мост это имело бы катастрофические последствия, добавил он. Милош Земан также считает, что использование собственного сырья позволит снизить энергетическую зависимость Чехии от других стран. Сослался глава государства и на поправки, внесенные в закон о горнодобыче. Отныне собственника земли нельзя лишить недвижимости без его согласия. По мнению президента, горнодобывающие предприятия теперь будут вынуждены покупать земли на условиях, более выгодных для собственников. Экологические организации протестуют против расширения лимитов угледобычи. В Северной Чехии свои дома пришлось бы оставить 2 000 граждан, говорят они. В 1 000 000 000 крон обойдется ремонт 2-километрового участка чешской автомобильной магистрали D47 в окрестностях города Острава. Как показала проверка Министерства транспорта, под асфальтовым полотном нет необходимого для стабильности трассы слоев гравия. Непосредственно для водителей участок трассы опасности не представляет. Непонятно, однако, как поведет себя дорога при экстремальных нагрузках и резкой перемене погоды. Специалисты подсчитали, что только устранение неправильно положенных слоев обойдется дороже, чем само строительство. Министр транспорта Сденик Жак призвал строителя участка, компанию «Ойровия ЦЗ», начать переговоры об устранении недостатков. 20 членов цыганской диаспоры участвуют во внеочередных выборах в Нижнюю палату чешского парламента. По сообщению сайта Romeo.cz, в современной истории страны это самое большое число представителей цыганского меньшинства, претендующих на депутатские мандаты. В Чехии проживает около 250 тысяч цыган. Некоторые из них имеют не чешское, а словацкое гражданство. Треть цыган живет в гетто. По мнению Мирослава Брожа из объединения «Канал», в этом году ожидается повышенная активность избирателей из цыганской диаспоры. Это вызвано участившимися антицыганскими демонстрациями радикально настроенных партий. Высший суд в Праге ужесточил наказание для осужденных по делу о нападении с мачете в городе Новый Бор. В 2011 году троица цыган, вооруженная мачете, ранила 3 человек в городском игровом баре. Инцидент стал поводом для проведения нескольких антицыганских демонстраций на севере Чехии, в ходе которых пострадали люди. Действия одного из обвиняемых, Антонина Сины, переквалифицировали с причинения тяжкого вреда здоровью на покушение на убийство, в результате чего он проведет в тюрьме 15 лет вместо 3, которым его приговорил краевой суд. Еще одному нападавшему тюремный срок был увеличен на 1.5 года. Он проведет за решеткой 17,5 лет. И в завершение выпуска о погоде. В пятницу в Чехии будет облачно, воздух прогреется до 17 градусов Цельсия, а в субботу будет солнечно и тепло до 21 градуса. Это все новости к данному часу. В студии была Ася Чеканова.
В эфире «Радио Прага» сегодня в программе. В чешской столице гостит правозащитник, диссидент и писательница Наталья Горбаневская. Главный приз «Чек Пресс Фото» присужден за снимок, отражающий одну из самых актуальных и горячих проблем страны. Рубрика «Моя Прага» посвящена чешскому функционализму. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Одним из самых почетных гостей Праги на этой неделе является поэт, переводчица, диссидент советской закалки и участница самой известной демонстрации, имевшей место в СССР, Наталья Горбаневская. Вместе со своими единомышленниками она вышла на Красную площадь 25 августа 1968 года в знак протеста против введения советских войск в Чехословакию. В нынешней пражской программе Горбаневской, которая с 1975 года живет в Париже, встречи с представителями чешской культуры, журналистами и студентами Карлова университета, где она удостоилась золотой памятной медали за заслуги в борьбе за демократию, свободу и права человека. В пятницу правозащитница также примет участие в чтениях солидарности с Михаилом Ходорковским в библиотеке имени Вацлава Гавела. Сегодня Наталья Горбаневская в гостях у радио «Прага». С ней беседует Ларета Вашкова.
Я позволю себе еще вернуться к оккупации Чехословакии. Уже в сентябре 1968 года в знак протеста против ввода войск в Польше подверг себя самосожжению также Ришард Сивеч.
Да.
Да, и, как мы знаем, в 69-м январе Ян Палах.
А весной 69-го в Риге совершил попытку самосожжения Илья Рипс. Тоже.
И как по прошествии времени вы воспринимаете акты самосожжения в знак протеста?
Вы знаете, я, конечно, предпочла бы, чтобы никто не сжигал себя. Но я уважаю их свободу выбора. Они так выбрали. Они не могли иначе.
Видели ли вы одну из последних картин режиссера Агнешки Холланд в Чехии? Она называется «Как горящий куст», ну, то есть «Неопалимая купина». В основании этого фильма легли события, связанные непосредственно с самосожжением Яна Палаха.
Нет, это я не видела. Зато я могу сказать, что в любом московском доме, в котором я бывала, это было в те конец 60-х, 70-е годы, до моего отъезда в эмиграцию, везде стояла фотография Палаха.
Мы говорим о молодых людях, о молодом поколении. А каково ваше мнение? Вы полагаете, их интересует сегодня мировая политика или только та ее часть, которая касается их непосредственно?
Вы знаете, у меня вот сейчас очень свежее впечатление. Я вчера в Карловом университете получала золотую памятную медаль. И зал был полон студентов. Они задавали вопросы, и вполне умные вопросы, касающиеся в основном сегодняшней России. Знаете, они просто потом мне и руки пожимали, и просто хотели меня потрогать. Как вот потрогать, что действительно я живая, а не какая-то ожившая марионетка. То есть для них это было так дорого, так важно, просто поразительно. И вы знаете, вот я пробыла в августе-сентябре почти месяц в России. Много выступала. И в частности, я поехала в Псков и выступала там в научной библиотеке. Большая часть зала – это были, опять-таки, студенты. И им было очень интересно, им было все это крайне важно.
Удалось ли и удается современному российскому обществу расквитаться с прошлым?
Вы знаете, очень странно. В 90-е годы казалось, что удается. А потом значительная часть общества как будто об этом позабыла. Хотя за эти годы вышло много и новых книг, и сведений, и в интернете говорится. Больше всего в российском обществе, я думаю, тех, кому на все это наплевать. Те, кто и сегодня доказывает, что правильно поступил Советский Союз, подавив контрреволюцию, это громкое, но ничтожное меньшинство. Но и те, кто сознают, что произошло, их, конечно, больше, но они никак не составляют большинство общества. А большинство составляют те, кому понятие «историческая память» чуждо.
Я хочу еще вернуться к этому событию давних лет. Вашему сынишке тогда было всего ничего, он был маленький. Но когда он вырос, осознал все, что происходило тогда с ним, как с сыном вашим, у него было чувство гордости за вас. Что он вам сказал?
Вы знаете, с ним было очень забавно, потому что старшему сыну я сразу рассказала, а маленький не знал до самого выезда нашего, потому что старший сын, с ним поговоришь, он никому ничего не скажет. А Оська, он обязательно всем все разболтает, и главное будет это с бабушкой обсуждать. А бабушка мне скажет: я тебя ничему советскому не учила, ты сама рвалась в пионеры, в комсомол, ты их тоже ничему не учи. И вот мы приехали в Вену. Я дала большое интервью «Радио Свобода», там, где жили. Слушаем это мое интервью. И Ося слушает, слушает. И потом говорит: мама, это я тот ребенок? Мои дети очень гордятся, конечно, этим. И интересуются, и внуки тоже.
Нашей собеседницей сегодня была Наталья Горбаневская. Беседу с ней мы продолжим завтра в рамках рубрики «Богема». Она будет касаться новых книг.
Девятнадцатый конкурс репортерских фотографий «Чек Пресс Фото 2013» завершился победой фотографа чешского информационного агентства ЧТК Михала Комарыта. Международное жюри присудило главную премию его снимку, на котором запечатлен обвиненный в коррупции бывший депутат Нижней палаты парламента Чешской Республики и экс-гетман Центрально-Чешского края Давид Рад. Арестованный политик смотрит в объектив фотоаппарата сквозь узкое окно лифта, в котором стражники везут его в зал суда. Эта же фотография победила и в конкурсной категории «Люди, о которых говорят». Простая, впечатляющая композиция фотографии содержит в себе несколько тонких и одновременно сильных импульсов для размышления. Такова аргументация жюри, отдавшей главную премию конкурса «Чек Пресс Фото 2013» Михалу Комарыту. Меня выбор жюри несколько удивил, так как снимок весьма нетрадиционный, изображающий Давида Рата только сквозь смотровое окошечко дверей. Но это очень хорошо скомпонованная фотография. Как и было упомянуто, она точно отражает гигантскую проблему Чешской Республики – коррупцию.
В Чешской Республике это огромным проблемом – коррупции.
Комментирует историк фотографии Владимир Биргус. Фотограф Михал Комарыт непосредственно в момент съемки был доволен лишь тем, что в коридоре суда ему удалось сделать фотографию, отличающуюся от снимков, обыкновенных для подобной ситуации.
Я
в тот момент подумал, что мне серьезно повезло, что снятая сцена была именно такой, как я себе ее представлял. В тот момент я знал, что снимок иной, чем раньше. Вариантов же не так много. Обычно распахиваются двери лифта, оттуда выходит мужчина в наручниках, сопровождаемый конвоем. В этот момент начинают щелкать фотоаппараты, он проходит мимо нас, и все. Продолжается эта история несколько секунд. В этот раз мне повезло. Получился иной вариант. В этом и заключается его ценность. Комментирует фотограф Михал Комарыт. Своему успеху на «Чек Пресс Фото» он рад, так как считает этот конкурс серьезным мероприятием. Любая фотография, получившая главную премию, сразу притягивала к себе внимание, и ее начинали обсуждать в профессиональных кругах. Мы с друзьями-фотографами спорили по этому поводу, критиковали и так далее. Внимание к снимку притягивалось немедленно. Для меня это означает, что конкурс до сих пор остается для фотографов важным. Председатель жюри «Чек Пресс Фото» Петр Йосек доволен в первую очередь тем, что среди участников и призеров конкурса много молодых фотографов. Их снимки оценил также и историк фотографии Владимир Биргус. В качестве примера я могу привести фотографии Дагмар Вигналковой, которая создала прекрасный цикл со съемок сериала «Цирк Буковского», который ныне будет показан по телевидению. Ей идеально удалось запечатлеть призрачную атмосферу. Прекрасные фотографии на конкурс прислал Милан Илик, который благодаря своему сыну проник в среду тинейджеров и скрытой камерой снял их жизнь. Еще мне хочется упомянуть Петра Томана и его серию фотографий, рассказывающих о чешском солдате, раненном в Афганистане.
Фотографический квалитный собор о чешском вояку, раненном в Афганистане.
Сегодня вы вновь услышите беседу наших экскурсоводов по Праге Либора Кукола и Олега Фетисова на тему пражского функционализма. Ныне мы повторяем рубрику, премьера которой состоялась 17 января сего года. «Моя Прага».
Сегодня мы вновь находимся на Пражской Вацлавской площади, но сегодня мы не будем говорить об одном конкретном здании, даже не о всей площади, то есть наша программа не посвящена Вацлавской площади, а она посвящена стилю, который называется функционализм. Ну и понятно, что на Вацлавской площади сразу несколько зданий в этом стиле. Но сначала про стиль, функционализм. Что это по сути такое?
Функционализм – это, по сути, революционный стиль в архитектуре, который сформировался в 20 веке. И сразу же после своего появления, то есть признания ведущими специалистами, он вызвал ряд скандалов, споров, прочих дебатов. На самом деле это была некая революция в архитектурно-художественном решении зданий. Здания стали лишаться различных декоративных элементов, сложных композиций, пышных, напыщенных и роскошных убранств. И на смену им приходят простые, монотонные, может быть, даже неинтересные, интересные простые фасады.
А можно сказать, что это глобальный, интернациональный стиль, или он все-таки более типичен для каких-то конкретных стран?
Изначально стиль функционализма появился в Германии в школе Баухаус. Его же поддержали и в Нидерландах. Но, как мы видим, об этом нам говорят памятники, которые сегодня существуют, в том числе и в Праге. Его подхватили многие европейские страны. Эту философию функционализма стали впитывать в себя и работать в этом стиле. Перспективные, интересные как молодые, так уже и сформировавшиеся известные архитекторы и деятели искусства.
Ну да, в Чехии этот стиль достаточно сильно распространен. Но если смотреть по зданиям в стиле функционализма в Праге, особенно на Вацлавской площади, мы в основном видим ровные прямые фасады с очень большим использованием стекла. Это типично? То, что вот почти вся весь фасад стеклян.
Это действительно типично для зданий данного типа, потому что одним из характерных приемов в решении фасадов зданий данного типа это ленточное остекление. Оно должно быть широким, максимально высоким и чередоваться с объемами, которые выполняют не только эстетическую функцию, но и несущую из бетона. Многие критики истории архитектуры, многие критики истории искусств, а также специалисты практически до сегодняшнего дня пытаются придумать наиболее интересную классификацию или же сформулировать принципы данного стиля. Но если взглянуть на эту ситуацию в общем, можно выделить самые основные признаки функционализма. Это касается не только Праги, а функционализма в целом. Это использование простых форм. Это главное и глобальное правило данного стиля. Также очень характерным является то, что главный материал – это бетон, который демонстрирует конструктивное решение и минимальным образом дополняет тот стиль своим монотонным, как говорят, дешевым, необработанным видом.
Это переход от кирпича к бетону.
Это переход от штукатурки, от лепнины, от кирпича, от привычных и красивых приемов отделки фасадов к вот такому вот радикально новому и немножко кричащему непривычному решению. Также революционным решением стиля функционализма было то, что повсеместно стали применяться кровли, которые были решены по типу конструктивному, как плоская кровля. Как я и говорил, это и остекление, обильное остекление. Поначалу может быть показаться, что это характерно для зданий промышленных, но функционализм впитался настолько, что жилые здания частично и частично гражданские общественные здания стали также выполняться с широким ленточным остеклением. Также не очень распространенным, может быть, в Праге, но в Европе является решение Le Corbusier делать дома на ножках. То есть своеобразное решение, при котором первого этажа нет, это может быть как... Это пространство под домом могло использоваться как стоянка, как служебное помещение, ну или же иметь любую другую функцию.
Ну да, но для чешского функционализма это не очень типично. Можно сказать, что типично для чешского функционализма, то есть, другими словами, какие самые известные здания чешского функционализма или, в том числе, известные, может быть, какие-нибудь архитекторы?
Если подходить к вопросу чешского функционализма, то он, несмотря на то, что имеет характерное и привычное решение архитектурно-художественное, он выражается немножко в своеобразной манере, потому что, чтобы узнать, чтобы увидеть и познать функционализм, чешский функционализм, на конкретном примере Праги, я думаю, стоит прийти на Вацлавскую площадь, потому что на Вацлавской площади положены три памятника одного автора, известного архитектора, то есть такое трио, выраженное в зданиях в стиле функционализм.
А как фамилия этого архитектора?
Имя этого архитектора, который подарил Праге такой вот интересный памятник, то есть три памятника архитектуре в стиле функционализма, Людвиг Кисела. Это достаточно своеобразный архитектор, интересный, который не был изначально приверженцем этого стиля. Он работал исключительно в стиле кубизма, но когда эта волна функционализма дошла и Праге, он моментально стал фанатом этого стиля. И так он подарил Праге именно на Вацлавской площади три замечательных примера стиля функционализм. Это Линтов дом или дворец Астра, который был первой его работой. А также следом он успел построить еще два здания. Это торговый дом Батя и дворец Устиблу или же дворец Альфа.
Про торговый дом Батя мы уже говорили. Мы посвятили целую программу, целую передачу. Поэтому, может быть, более подробно поговорим о следующем. Двух зданиях.
Хотелось бы обратить на самое первое здание в стиле функционализма, которое появилось в Праге. Это Линтов дом, или же дворец Астра. Он был построен по проекту Людвига Киселы в период с 1925 по 1927 годы. Он строился для предпринимателя и торговца Линта, который непосредственно и заказал у архитектора данный проект. Данное строение было на тот момент революционным, так как оно являлось первым в данном стиле, и Прага, Вацлавская площадь, впервые увидела здание, которое главным фасадом самовыражалось посредством ленточного остекления, о котором мы говорили, и монолитных бетонных форм.
Ну и теперь, может быть, пару слов про второй, то есть третий на самом деле здание, про дворец Альфа. Сегодня этот дворец пустует. Это довольно интересно, что даже вот в центре пражского благополучия на Вацлавской площади есть, по сути, брошенное здание, где работает только первый этаж, где магазины, и все остальное огромное здание брошено. Тем не менее, что мы про него можем сказать?
Это самый большой проект Людвига Киселы в стиле функционализма, третий. Он находится приблизительно посредине Вацлавской площади и также является под охраной как памятник архитектурного и культурного наследия. Свое название он получил, что является неудивительным, от своего хозяина, то есть человека, который владел этим зданием, еще со времен Первой Республики.
Это был Стибл, не Альфа.
То, что здание является таким широким, необычным и, может быть, с виду напоминает, что здесь два здания, не случайно, потому что он был построен на фундаментах двух зданий, которые были перед ним на этом месте. Здание также является памятником функционализма не в том смысле, что оно выполнено в данном стиле, а в том, что это первые предложения создать многофункциональные здания, которые носили не одну функцию, и именно поэтому архитекторам было предусмотрено то, что одно здание совмещало в себе кафе «Альфа», торговый пассаж, а верхние этажи служили как обычные офисные помещения.
И на этом наша короткая лекция из истории функционализма заканчивается. Заходите на наш сайт www.radio.cz и посмотрите на фотографиях, как выглядят те здания, о которых мы сегодня говорили.
Ну и на этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на нашем сайте www.radio.cz, а отзывы также можете присылать по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, ну или же по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.